Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Станица Кущевская. Раскрыто убийство главы местной администрации, совершенное 8 лет назад. Публикация секретных документов на сайте WikiLeaks. Следует ли ожидать международных дипломатических скандалов? Очередные, внеочередные выборы в Молдавии. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Следственные органы сегодня предъявили обвинение 8 членам организованной преступной группки, причастной по данным следствия к убийству 12 человек в станице Кущевская Краснодарского края. Все они также подозреваются в причастности и к ранее совершенным преступлениям. Стало известно, что следователи раскрыли убийство главы администрации Кущевского района Бориса Москвича, совершенное в 2002 году. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Совершенное в 2002 году убийство главы Кущевского района Бориса Москвича считалось нераскрытым. Об этом преступлении вспомнили после массовой бойни в доме фермера Аметова в станице Кущевская. Тогда же по этому преступлению, как и по другим, которые не были расследованы в районе за последние годы, возобновили следствие. Из Краснодарского края передает Виталий Тарасов.
Борис Москвич был убит зимой 2002 года. Неизвестный расстрелял его на порожках районной администрации. Еще тогда кубанский губернатор Ткачев заявлял о том, что убийцы будут найдены и наказаны. Однако этого не произошло. Сейчас, когда в Кущевской убили 12 человек, вспомнили и про убийство Бориса Москвича. Губернатор вновь заявил о том, что преступление необходимо раскрыть. Но в этот раз для поиска убийцы понадобилось меньше месяца. Причины могут быть две. Раньше преступника найти не могли или же не хотели. Как сообщил представитель Следственного комитета по Краснодарскому краю, для поиска в этот раз использовали детектор лжи. Подозреваемым в убийстве Бориса Москвича назван местный житель, который в 2002 году был недоволен, что Москвич победил на выборах. Между тем продолжается следствие в отношении Александра Ходыча, бывшего начальника Кущевского отдела по борьбе с экстремизмом. Сейчас он взят судом под стражу и находится в Краснодарском следственном изоляторе. Накануне в доме Александра Ходыча прошел обыск. Оперативники искали видеозаписи, где должно быть снято, как убийцы 12 человек идут к месту преступления. Запись должны были сделать камеры, расположенные на доме Александра Ходыча. Однако сам он незадолго до ареста заявлял, что именно в тот вечер видеокамеры не работали. Накануне в станице Кущевской закончила работу спецкомиссия Министерства внутренних дел. Итоги работы рассмотрит лично министр МВД Рашид Нургалиев. Для «Радио Свобода» Виталий Тарасов, Краснодарский край.
При расследовании убийства в станице Кущевская выяснилось, что в районе уже давно произошло сращивание криминала и правоохранительных органов. Позже появились сообщения, что это беда не одного лишь Кущевского района. Краснодарский губернатор Ткачев заявил, что на Кубани это явление повсеместное. Как выяснилось позже, не только на Кубани. Прокуратура Владимирской области проводит проверку криминальной ситуации в Гусь-Хрустальном. Сегодня там произведены первые аресты. Из Владимирской области передает Роман Михайлов.
Прокуратура заявляет о первых результатах проверки материалов о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных за последние несколько лет в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Двое жителей райцентра арестованы по подозрению в крупном мошенничестве. Кроме того, их подозревают в причастности к преступным группировкам, терроризировавшим местных бизнесменов. Напомним, проверка в Гусь-Хрустальном началась после того, как местные предприниматели обратились с открытым письмом к премьеру Путину, в котором пожаловались на засилье криминала в городе. По их словам, бандиты избивают непокорных коммерсантов, поджигают их дома и магазины, а милиция якобы отказывается расследовать эти преступления. Подписанты утверждают, что на грядущих выборах весь этот криминалитет продолжит поход во власть. Эти заявления вызвали особый резонанс на фоне сообщения о расследовании массового убийства в кубанской станице Кущевская. Следственные органы сразу же приступили к проверке, временно отстранив от работы руководство гусевской милиции. Специалисты СКП подняли старые уголовные дела, проверяя законность принятия процессуальных решений, и лично поговорили с теми, кто считает себя обиженным криминалом. Тем временем глава региона Николай Виноградов назвал эти жалобы на криминал пиаром перед выборами и заявил, что с начала года преступность в Гусь-Хрустальном снизилась более чем на 16%. Остается ждать результатов расследования. Для «Радио Свобода» Роман Михайлов, Владимир.
Естественно, естественный вопрос, который возникает у россиян. Почему преступления, остававшиеся нераскрытыми годами, сегодня стали расследоваться? По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Виктора Илюхина, после того, как шум вокруг убийства в Кущевской утихнет, и там, и в других регионах все успокоится, и преступники по-прежнему останутся безнаказанными.
Власть-то, в общем-то, и может быть, и глубокой-то проверки проводить-то не собирается. Власть не хочет этого очищения, которого требует сегодня народ. Да, прикрывали, да, и губернатор края, на мой взгляд, повинен в том, что у него там расцвело. Но ведь никто пока не подал заявление об отставке. Пытаются пока все эти проблемы решить на уровне вот этой станции Кущевской и не более того. А уж если заниматься, надо заниматься основательно. И президенту надо бы уж давно обмолвиться, заявить, сказать свое слово-то, что же произошло-то в Кущевке, что президент собирается делать по поводу этого. И могу отметить, что фракция Компартии здесь в Государственной Думе уже правильно сделала заявление о необходимости отставки руководства не только в правоохранительных органах, но и в вертикали исполнительной власти, начиная от губернатора. А так ведь попытка опять расправиться, устроить видимость наказания вот этих чиновников средней руки, и все останется на прежних местах, и я не исключаю, что преступность как была в Кущевке, так она и будет.
С Виктором Илюхиным согласен и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его мнению, события на Кубани наглядно демонстрируют ситуацию, сложившуюся сегодня и в других регионах России.
Последние события, которые происходят в России, они показывают некие модели сложившейся системы управления. Модели маленьких городов, так называемые, их проблемы. Мало того, что это не только депрессивные регионы, но и быстро развивающиеся регионы, да, они практически одинаковые. Модель сращивания власти и криминала. Точнее, даже не сращивание, а процесс криминализации власти и правоохранительных органов в некую единую систему. Маленькие регионы, они живут своей жизнью. Если только у них нет нефти, газа, то есть они имеют малый бюджет, они живут по своим правилам. Основная задача, за что ругают глав регионов, это в случае нарушения общественной стабильности. Тогда обращают внимание, тут же приезжает власть, но проблема так не решает. Криминал, который сейчас ушел во власть, который контролирует деньги, который в свое время путем просто банального рэкета, торговли наркотиками, присутствия, заработал деньги, он их вложил. Теперь они не отказались от криминального бизнеса, но они стали еще уважаемыми бизнесменами. Они прекрасно понимают, что без власти, то как они были раньше сильные криминальные группировки, какими-то понятиями, они стать не могут. Поэтому кого-то они выдвигают во власть, они покупают места, они покупают себе партийные билеты, мандаты, все что угодно. Это принцип существования.
Большинство экспертов считают, что сегодняшние аресты, задержания и обвинения не последние. Однако они не уверены, что через некоторое время, когда общественное мнение успокоится, все не вернется на круги своя. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. В программе «Время свободы» заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сразу целый ряд стран вслед за Соединенными Штатами подвергли критике действия интернет-сайта WikiLeaks, придавшего огласке более 250 тысяч секретных документов Государственного департамента США. Секретные материалы американского Госдепартамента, обнародованные интернет-ресурсом WikiLeaks, не заслуживают комментариев, заявила пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова. Конституционный суд России сегодня признал возможность цензуры переписки заключенных с адвокатом, однако эта мера должна использоваться лишь в исключительных случаях, когда есть обоснованные подозрения в том, что переписка угрожает свидетелям по делу или препятствует следствию, говорится в постановлении суда. В Краснодарском крае раскрыто убийство главы администрации Кущевского района Бориса Москвича, совершенное в 2002 году. В Молдавии, согласно предварительным итогам воскресных выборов, в новый парламент проходят 4 партии. Президент Южной Кореи Ли Мён Бак предупредил Северную Корею, что в случае любой агрессии в дальнейшем она получит жесткий ответ. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет передача «Время политики». На волнах Радио Свобода ее ведет наш обозреватель Михаил Соколов. Темы сегодняшнего выпуска: Тульская область, конфликт в городской думе и попытки расправы с оппозиционерами из партии «Яблоко». Политолог Дмитрий Орешкин, выступление Леонида Парфенова, «Медведевской перестройки», научном анализе фальсификации результатов голосования в России и об эксперименте под названием «Эталонные выборы». Такова тема сегодняшнего выпуска передачи «Время политики». Она впервые выйдет в эфир сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к центральной теме дня. Правительства многих стран мира осудили опубликование на интернет-сайте WikiLeaks 250 000 американских дипломатических документов разной степени секретности. Послания дипломатов касаются многих международных лидеров и затрагивают болезненные вопросы международной политики. С подробностями Валентин Барышников.
Многие правительства осуждают публикацию материалов на WikiLeaks и при этом избегают давать комментарии по конкретным сведениям, касающимся их стран. Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд подчеркнул, что публикация WikiLeaks ослабит дипломатию в целом и американскую дипломатию в частности. По его словам, американские дипломаты отныне рискуют получать меньше информации, и дипслужба США станет менее эффективной. Вашингтон заявил, что публикация WikiLeaks подвергает риску американских дипломатов, сотрудников разведки и людей по всему миру, которые обратились к США за помощью в развитии демократии. Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Майк Маллен сказал в интервью CNN:
«Надеюсь, что те, кто это сделал, когда-нибудь поймут, что несут ответственность за жизнь людей, которых они подставляют, и прекратят раскрывать эту информацию».
Конгрессмен-республиканец Питер Кинг предложил отнести WikiLeaks к террористическим организациям. Накануне основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил по видеосвязи журналистам в Аммане, столице Иордании:
«Общая ситуация с подотчетностью военных США внушает беспокойство. Но, к счастью, в правительстве США по-прежнему есть хорошие люди. И кое-кто из них хочет, чтобы ситуация изменилась, и они готовы дать нам материалы, чтобы помочь нам, как и другим журналистам». В 2006-2007 годах была серьезная попытка начать войну с Ираном, и этого не случилось. И одной из причин, почему этого не случилось, была серия утечек. Не таких больших, как у нас, но серия серьезных утечек.
Ядерная программа Ирана, подозреваемого в тайном намерении создать ядерное оружие, одна из самых серьезных международных проблем, которых касаются материалы WikiLeaks. Как сообщается из секретных донесений, следует, что некоторые арабские лидеры, включая короля Саудовской Аравии Абдуллу, призывали США атаковать Иран, чтобы покончить с его ядерной программой. Предварительный доступ к материалам WikiLeaks получили несколько ведущих мировых изданий, среди которых британская газета Guardian, американская New York Times, французская Le Monde, немецкий Шпигель. Из их публикаций следует, в частности, что американские дипломаты давали следующие характеристики мировым лидерам. Канцлер ФРГ Ангела Меркель избегает риска. Президент Франции Николя Саркози обидчивый и авторитарный. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони беспомощный, самовлюбленный и неэффективный. Президент Афганистана Хамид Карзай движим паранойей. Ливийский лидер Муаммар Каддафи предпочитает, чтобы его всюду сопровождала украинская медсестра, описанная как чувственная блондинка. Упоминается также о сравнении лидера Ирана Махмуда Ахмадинежада с Адольфом Гитлером. В России аудиторию, конечно, прежде всего заинтересуют дипломатические сообщения, посвященные российским проблемам. «Гардиан» приводит утверждение, что Россия и ее разведслужбы используют, как сказано, боссов мафии, чтобы проводить преступные операции. А в одном сообщении говорится, что эти связи столь тесные, что Россия в сущности становится, цитата, «мафиозным государством». Как сообщает «Гардиан», подозрения США вызывают чрезвычайно тесные отношения между премьер-министрами России и Италии Владимиром Путиным и Сильвио Берлускони. Дипломатические сообщения говорят о щедрых подарках, прибыльных энергетических контрактах. При этом Путина характеризуют в донесениях как «вожака стаи». В свою очередь о президенте России Дмитрии Медведеве в переписке отзываются как о блеклом и нерешительном лидере. Его также сравнивают с Робином при Бэтмене Путине. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В Москве 17 часов 21 минута. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Журналист Олег Кашин написал первую после нападения на него статью в издании «Коммерсант. Власть» из-за повышенного к нему внимания. Олег Кашин пока отказывается от большинства предложенных ему интервью, рассказывает Любовь Чижова.
Всеобщая детская мечта, не умерев, побывать на собственных похоронах и услышать, кто, что и как говорит, сбывалась для одного только меня, написал журналист. Что касается касается сходства с Гагариным, после того, как тот, по словам Кашина, улетел в космос на час с небольшим, а потом вернулся, никакой жизни для него больше не было. Одни президиумы, банкеты, доклады и печать обреченности на молодом красивом лице. Видимо, это и заставляет Олега Кашина весьма избирательно общаться с коллегами. Исключение пока сделано только для телеканала «Дождь» и радиостанции «Коммерсант-ФМ». Специально для них интервью с Олегом Кашиным записал Леонид Парфенов. Оно должно выйти в эфир в понедельник вечером. Жена Олега Кашина Евгения Милова объясняет его ироничную позицию по поводу собственной популярности.
Олег действительно предельно четко изложил свою позицию в своей колонке. Да, он не хочет быть человеком. Один единственный час славы которого, в общем, подмял впоследствии под себя всю жизнь.
Идея об ужесточении наказания за нападение на журналистов впервые прозвучала на заседании Общественной палаты, посвященном нападению на Олега Кашина. Очень быстро она была оформлена в законопроект, который внесли на рассмотрение Госдумы депутаты от «Единой России». Если закон будет принят, нападающим на журналистов грозит срок до 15 лет лишения свободы. Также сотрудников СМИ предлагают приравнять к политическим и общественным деятелям, а то и к лицам при исполнении служебных обязанностей, то есть к сотрудникам милиции. Говорит один из инициаторов законопроекта, заместитель руководителя Комитета Госдумы по информационной политике Борис Резник.
Сейчас, так сказать, в общественном мнении там ходят такие слухи, что всех журналистов выделяют из общей массы людей, там, так сказать, что это неправильно. Мы говорим только о тех журналистах, которые занимаются расследовательской журналистикой, распространить эти нормы на них, и на тех журналистов, которые пишут о злоупотреблениях властными полномочиями.
В российском журналистском сообществе крайне неоднозначно отнеслись к инициативе депутатов ужесточить наказание за нападение на журналистов. Высказывались мнения, что тогда объектом мести за острые материалы могут стать не сотрудники СМИ, а их родственники, обычные с точки зрения логики этого закона граждане, нападение на которых не будет рассматриваться как преступление против политического и общественного деятеля. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 24 минуты. Сегодня Конституционный суд России в Петербурге провозгласил постановление по делу о проверке конституционности двух статей Федерального кодекса, касающихся содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. В совершении преступлений поводом к рассмотрению этого дела явились жалобы заключенных, чья переписка с адвокатами подвергалась цензуре. Из Петербурга передает корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
В статье 20 Федерального закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений говорится, что переписка подозреваемых и обвиняемых осуществляется только через администрацию места содержания под стражей и подвергается цензуре. Статья 21 того же закона уточняет, что предложения, заявления и жалобы, адресованные в другие органы государственной власти, общественные объединения, а также защитнику, должны быть рассмотрены администрацией место содержания под стражей и направлены по принадлежности не позднее 3 дней с момента их подачи. Руководствуясь этими статьями закона, администрация следственного изолятора в Ростове-на-Дону не разрешила обвиняемому по уголовному делу Юрию Волохонскому обменяться со своим адвокатом проектами документов, составляемыми в рамках оказания юридической помощи. Запретили ему и пересылать адвокату письма в запечатанном конверте, а обвиняемому по уголовному делу Дмитрию Барану, находящемуся в следственном изоляторе Москвы, администрация СИЗО объявила выговор за то, что он попытался передать адвокату не прошедшие цензуру замечания по своему делу. Из-за этого выговора суд отказал Барановскому в изменении меры пресечения. К тому же он не смог вовремя ознакомиться с основаниями привлечения его к дисциплинарной ответственности и пропустил срок обжалования наказания в суде. Дмитрий Барановский и Юрий Волохонский обратились в Конституционный суд. Их позиция состояла в том, что 48-я статья Конституции гарантирует гражданам право на получение квалифицированной юридической помощи, а это право включает конфиденциальность отношений между адвокатом и клиентом. Конституционный суд в целом встал на сторону заявителей. Впрочем, сам закон остался неизменным, говорит председательствовавший в процессе судья Конституционного суда Николай Мельников.
Мы его признали конституционным, но в смысле, который истолкован Конституционным судом. То есть это не сплошная цензура переписка, а только в тех случаях, где имеет место злоупотребление правом, где есть недозволенное вложение, где это может угрожать свидетелям, потерпевшим и так далее, и так далее. Только при этих условиях должно соответствующее мотивированное решение приниматься и осуществляться вот эта цензура. Наше решение соответствует как Конституции, прежде всего 48 статье Конституции, право на квалифицированную юридическую помощь и право иметь защитника с момента задержания и заключения под стражей, также международно-правовых актов и практики Европейского суда.
Очень важно, что судья-докладчик Юрий Данилов в своем выступлении не раз обращался именно к опыту Европейского суда по правам человека.
Так, в постановлении от 25 марта 1992 года по делу Кэмпбелл против Соединенного Королевства отмечается, что такого рода корреспонденция по общему правилу защищена адвокатской привилегией. Ее вскрытие допустимо только если у тюремной администрации есть разумное основание подозревать, что в ней содержится недозволенное вложение.
Таким образом, Конституционный суд постановил, что право на конфиденциальную переписку заключенного с адвокатом может быть ограничено только в исключительных случаях, когда у тюремной администрации есть разумное основание полагать, что адвокат злоупотребляет своим положением. Но ведь разумные основания каждый может понимать по-своему. Где гарантия, что на практике все не останется по-прежнему, говорит Николай Мельников.
Для этого должно быть мотивированное решение, и оно должно быть зафиксировано в акте. И этот акт может быть оспорен в суде потом.
Очень хорошо, что заключенные и адвокат смогут общаться конфиденциально, но не бесконтрольно, считает председатель Совета Федерации Елена Виноградова.
В этой переписке может заключаться огромное количество сведений, которые могут помешать и следствию, и деятельности исправительного трудового учреждения. И иногда бывают мошеннические действия со стороны адвокатов, подписание документов задними числами и так далее. То есть в этом случае необходимо все-таки соблюсти некий баланс, и это баланс, на мой взгляд, соблюден в этом постановлении.
В целом, заявители довольны решением Конституционного суда, говорит адвокат, представитель заявителя Юрия Волохонского Игорь Плотников.
В мечтах было бы, конечно, услышать более конкретные формулировки о том, что 20-21 федерального закона не соответствует Конституции. Но, по большому счету, то решение, которое вынесено, в принципе, полностью поддержало наши доводы.
Конечно, по мнению Плотникова, разумные доводы для цензуры тюремная администрация будет толковать по-своему.
Тем не менее, правовые позиции, на самом деле, которые выявлены Конституционным судом, они, по большому счету, не дают большого простора правоприменителю теперь каким-то образом злоупотреблять.
В постановлении Конституционного суда подчеркивается, что заключение под стражу – это наиболее строгая мера пресечения, максимально ограничивающая права, свободы и личную неприкосновенность человека. Так что в этих условиях гарантии оказания ему юридической помощи приобретают особое значение. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 30 минут. И сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Ряд стран вслед за Соединенными Штатами подвергли критике действия интернет-сайта WikiLeaks, придавшего огласке более 250 тысяч секретных документов Государственного департамента США. Франция охарактеризовала публикацию закрытой дипломатической переписки как угрозу демократическим государствам. Безответственным шагом назвали утечку информации власти Пакистана. Секретные материалы Госдепартамента США, обнародованные интернет-ресурсом WikiLeaks, не заслуживают комментариев, заявила пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова. Конституционный суд признал возможность цензуры переписки заключенных с адвокатами в исключительных случаях, когда есть обоснованные подозрения, что переписка угрожает свидетелям по делу или препятствует следствию, говорится в постановлении суда. В Краснодарском крае раскрыто убийство главы администрации Кущевского района Бориса Москвича. Убийство совершено в 2002 году. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, задержан местный житель. По версии следствия, мотивом преступления стало несогласие с результатами выборов, на которых победил москвич. В Иркутске родственники пострадавших в автоаварии с участием дочери главы областного избиркома Анны Шевенковой готовы пойти на мировую с виновницей аварии. Об этом потерпевшая сторона заявила в понедельник в ходе заседания суда. В Молдавии, согласно предварительным итогам воскресных выборов, новый парламент проходит 4 партии. После обработки около 95% бюллетеней лидируют коммунисты. У них более 40 мест в парламенте, однако коммунисты не получают необходимого для избрания президента большинства. На Украине организаторы бессрочной акции протеста против одобренного парламентом налогового кодекса отказались от встречи с премьер-министром Николаем Азаровым. На площади Независимости в Киеве сегодня собрались несколько тысяч человек. Это была краткая сводка последних известий. Вы слушаете Радио Свобода. И сейчас мы вернемся к одной из затронутых тем в краткой сводке. Речь идет о бессрочной акции протеста против одобренного парламентом Украины налогового кодекса, рассказывает Владимир Вахненко.
Около 150 предпринимателей провели минувшую ночь на Майдане Незалежності в палаточном лагере, получившем название «Город воли». Его жители отмечают, что к спартанским условиям и непогоде им не привыкать.
Нам, в общем-то, не привыкать. Мы, основная масса стоит на рынках, в магазинах, поэтому холод, дождь, нам это привычно.
Нам тут дружно и весело, и тепло.
Мы будем жить в таких условиях все, не только на Майдане. Лучше раз побыть на Майдане, но потом жить спокойно, зарабатывать себе, детям и внукам на хлеб и учить наших детей.
В субботу на центральной Киевской площади неожиданно появились президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров. Выслушав претензии протестующих, глава государства заявил, что может наложить вето на принятый Верховной Радой и не устраивающий малый и средний бизнес налоговый кодекс. Вместе с тем руководитель правительства, назвавший ранее кодекс одним из самых либеральных в Европе, сказал, что парламент еще может откорректировать этот документ и предложил предпринимателям сесть за стол переговоров.
Обобщить, трясти,
далее вы уже сами будете.
Дальше я с вами вместе буду идти по позициям. Надо убрать эти кассовые аппараты, уберем.
Так.
Надо оставить, сохранить прежнюю систему отчетности, оставим.
Да.
Есть разные варианты решения. Можно исправить сразу же путем переголосования, можно исправить после вето. То есть разные варианты есть.
Жители палаточного лагеря не поверили обещаниям первых лиц, и после того, как Янукович и Азаров покинули Майдан, вымыли его с мылом. По мнению главного координатора акции протеста Александра Данилюка, украинские власти опасаются социального взрыва и лишь демонстрируют готовность идти на уступки, чтобы выглядеть в лучшем свете перед европейскими партнерами. Состоявшиеся накануне в кабинете министров переговоры с предпринимателями пока не принесли результатов. Эксперты считают, что власти могут пойти лишь на косметические поправки к налоговому кодексу, поскольку на его основе разработан государственный бюджет на будущий год. Тем временем противники налоговой реформы заявили, что среди их требований остаются и политические – отставка правительства и досрочные перевыборы Верховной Рады. Как прогнозирует парламентская оппозиция, волна новых масштабных протестов с участием не только предпринимателей может охватить всю Украину и после принятия Верховной Радой уже подготовлены к рассмотрению не менее противоречивых, чем налоговый, трудового, таможенного и жилищного кодексов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. Ульяновск в ближайшее время может всерьез столкнуться с проблемой снабжения питьевой водой, рассказывает наш корреспондент Сергей Гогин.
Из-за жаркого лета, а также из-за пересыхания мелких рек и ручьев, питающих Волгу, вода в ней отступила от берегов на 100-150 метров. Возникли новые острова, образовавшиеся мели затруднили грузовое судоходство. Если уровень воды будет падать, то в какой-то момент труба поверхностного водозабора, питающего водой правобережную часть Ульяновска, начнет забирать не воду, а воздух, говорит директор Ульяновского водоканала Сергей Савельев.
Отметка уровня воды в водохранилище на сегодняшний день порядка 49 метров. Критическая отметка у нас 45,5. То есть как бы еще есть 3,5 метра запас, но с учетом прогнозов на 1 апреля 2011 года еще на полметра упадет уровень воды в водохранилище. Если будет такое же засушливое лето, то также будет уровень воды падать. Поэтому для правого берега необходимо провести реконструкцию водозаборных сооружений. У нас имеется проект, который делал институт «Союз водоканал проекты». Цена вопроса строительства – это 55 миллионов рублей. Таким образом, если этот будет проект реализован, то мы на 60 метров уходим ближе к руслу реки с водозабором, с головком, и на 39-ю отметку ниже садимся.
В недавно принятом бюджете Ульяновска этих 55 миллионов рублей на реконструкцию водозабора нет. Но, как пояснили в аппарате Ульяновской городской думы, этот проект стоит в приоритетах. На языке чиновников это значит, когда появятся дополнительные доходы, тогда программа и будет профинансирована. Угроза стабильному водоснабжению города стала темой обсуждения на региональной общественной палате. Вот фрагмент выступления на последнем заседании палаты специалиста агропромышленного комитета законодательного собрания Ульяновской области Юрия Полякова.
Как-то обидно, вот наша область расположена между двумя великими реками Свияга и Волга, а пить народу нечего. Помните, 5 лет назад мы поили тухлой гнилой водой левый берег. Ну ладно, там Бог нас миловал, мы обошли вот эти все болезни и срочно переключились на скважины. А этот берег что у нас? До критической отметки остается 2 метра, а обещают, дойдет до 46-й отметки. Этот же вот забор опять придавит, эти же гнилые водоросли опять будем пить что? Резервный водовод городу Ульяновску нужен. Мы писали от имени общественной палаты и правительству официальный ответ. На 11-й год средства не предусмотрены. К сожалению, до населения, до потребителя 30% воды не доходит. Потому что процент износа водопроводных линий доходит до 70-80%. А есть где села, где еще сегодня существуют деревянные водопроводы.
Член общественной палаты Александр Данилов предложил заранее подготовиться к чрезвычайной ситуации, если такая вдруг наступит.
Дальше будет хуже. Как говорят вот сегодня все специалисты, предлагаю сейчас еще разработать план мероприятий в случае критического понижения уровня воды в реках, грунтовых водах для бесперебойного снабжения населения. Вспомните, когда на арсенале грохнуло, оказалось, что даже никто не знал, что делать и куда бежать, то есть гражданская оборона даже это не знала. Вполне возможно, что мы к этому уровню можем подойти этой зимой вплотную.
По данным областного министерства жилищно-коммунального комплекса, в прошлом году 10-я часть проб питьевой воды, взятая из водопроводов, не соответствовала нормам. Данных за этот год нет, но вряд ли они сильно улучшатся в связи с засухой. Впрочем, по словам представителей Роспотребнадзора, вода из кранов пригодна к употреблению, но ее все же надо кипятить. Заведующий отделением коммунальной гигиены областного центра гигиены и эпидемиологии Александр Шипунов говорит, что благодаря работе водоканала качество питьевой воды в целом не ухудшилось, хотя нарекания от жителей иногда поступают.
Бывает чуть-чуть и мутненькая водичка, но это больше связано, наверное, все-таки с распределительными сетями квартальными и старыми водопроводами в домах. А так сам водоканал подает воду, в общем-то, на том же уровне. Конечно, стоит опасаться, если дальше будет Волга падать, вода-то будет хуже, концентрация всех веществ увеличивается в связи с уменьшением объема самой воды, так скажем, растворителя.
Водопроводы в Ульяновской области изношены на 70%, что в основном и отражается на качестве питьевой воды. Исправить положение призвана областная целевая программа «Чистая вода». Программа предусматривает ремонт более 1000 километров водопроводов, что потребует вложений 3,5 миллиардов рублей за 5 лет. Более половины из этих денег область надеется получить из федерального бюджета. Для этого регион должен продемонстрировать готовность к софинансированию. Но из необходимых для этого 200 с лишним миллионов рублей в бюджете на 2011 год на программу «Чистая вода» заложено менее 1/10. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Молдавии подводятся итоги состоявшихся очередных, внеочередных парламентских выборов, рассказывает Ирина Северин.
Согласно предварительным данным, по итогам выборов в парламент проходят 4 партии. 3 партии, входившие ранее в состав правящего Альянса за европейскую интеграцию, и оппозиционная коммунистическая партия. Среди лидеров избирательной гонки – Либеральная демократическая партия и партия коммунистов. Партия коммунистов ухудшила свой результат, в то время как Либерально-демократической партии удалось расширить свой электорат. По мнению экспертов, произошло это за счет активного вовлечения для участия в выборах молодежи, в то время как до сих пор активностью отличались в основном пенсионеры. О принципах, на которых будет создаваться новая правящая коалиция, рассказывает председатель Демократической партии Молдавии Мариан Лупу.
Передо мной стоит вопрос, на каких принципах мы вообще будем говорить. И исходя из того, как каждая партия вела себя в рамках избирательной кампании, А я уж знаю, что представители руководства партии коммунистов вели себя исключительно грязно по отношению ко мне лично и к демократической партии. Все это будет принято в учет. Но только эмоции мы оставим в сторону, потому что, дорогие мои, у нас уже были 3 парламентские кампании в течение 2 лет. Это слишком много. Это политическая нестабильность, это нестабильность экономическая и социальная. Мы должны выйти на эту фазу стабильности. Если бы я хотел любой ценой стать президентом и объединиться, как вы говорите, с Компартией, я бы это сделал в прошлом году. Но я ставлю перед собой не вопрос собственной власти или отсутствия оны при наличии поста. Я ставлю перед собой задачи гораздо более серьезные, амбициозные для государства. Мне нужен ход развития этой страны. Мне нужны изменения в этой стране, потому что мы уже достаточно долго топчемся на месте. Вот эти принципы будут поставлены во главу угла во время наших разговоров и диалогов по поводу следующей политической конфигурации.
Отвечая на вопрос, как воспринимает партия коммунистов результаты выборов и не станет ли она прибегать к массовым протестам, один из лидеров партии, Марк Ткачук, в частности, сказал:
«Ну, коммунисты, в отличие от наших оппонентов, относятся к числу партий, которые всегда, всегда соблюдали закон и волю народа. Коммунисты будут отстаивать свои результаты другими методами, только в том случае, если у нас будут доказательства фальсификации, более изъявления».
Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей на выборах составила 59%. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Парламентские выборы в Молдавии мой коллега Андрей Шары обсудил с директором Ассоциации представительной демократии молдавским политологом Игорем Бацаном.
Дела обстоят не так плохо. Я полагаю, что результат оптимистичен, потому что партия коммунистов добивалась того, чтобы, блокируя в течение года избрание президента, заседание парламента, референдум и так далее и тому подобное. Партия коммунистов не могла набрать больше 50%, как она полагала. Что касается возможных постэлекторальных тупиков, я полагаю, что уже разработан механизм для того, чтобы избежать таких моментов. Самая трудная задача сейчас сводится к тому, кто сможет создать правящий альянс. И здесь есть несколько факторов. Те, которые входили в альянс за европейскую интеграцию, они между собой перессорились. Но есть очень мощный фактор, европейский фактор, потому что в течение года Молдова оставалась на плаву благодаря помощи Евросоюза. Этот фактор остается очень сильным, но европейцы действуют очень осторожно. Они не хотят влиять на политические партии, подталкивая их к соглашениям. Второй фактор очень важный. Бизнес-структуры, которые находятся за политическими партиями, и мы не знаем, как они могут между собой договориться, какого рода коалициям подтолкнуть лидеров политических партий. Партия коммунистов, в канун выборов, лидер партии сделал заявление о том, что Молдова не переживет еще одного цикла выборов после блокирования избрания президента, поэтому надо будет находить компромисс. Среди компромиссов значится и такой, как, например, выдвижение нейтральной фигуры, которая бы не считалась фигурой той или иной политической партии.
Такие фигуры есть, на ваш взгляд?
Так сразу я с трудом смогу назвать, но я полагаю, что если так поразмыслить, можно найти приемлемую и достойную фигуру. Я не уверен, что лидеры политических партий, других политических партий согласятся. Например, господин Филат, партия которого набрал очень хороший процент, неожиданно высокий. Или та же демократическая партия, которая давно добивалась функции президента для своего лидера Мариана Лупу. Они и ранее говорили, что вряд ли они согласятся с внепартийной фигурой на пост президента страны.
Прежде в молдавском парламенте было 5 фракций, теперь осталось 4. Какие там все-таки могут быть коалиции? Все против коммунистов, все равно не хватает у них голосов. Большое согласие, о котором вы говорили, это единственный путь к преодолению кризиса.
Все против коммунистов – это вариант, который уже отработал год, не очень слаженно. Но если они найдут общую платформу и механизмы разрешения диспутов между собой, этот альянс может быть работоспособным. И никого, наверное, не удивит, если партия коммунистов пойдет на компромиссы и все все-таки будет сформирован широкий альянс. Все это может вызвать удивление, связанное с интересами бизнес-структур. Те, которые стоят за политическими партиями, которые дергают за ниточки, вот они в данной ситуации, с моей точки зрения, и будут решать проблему.
Это был молдавский политолог Игорь Бацан, с ним беседовал Андрей Шарый. В Москве без четверти 6, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Ряд стран вслед за Соединенными Штатами подвергли критике действия интернет-сайта WikiLeaks, придавшего огласке более 250 тысяч документов Госдепартамента США. Конституционный суд России сегодня признал возможность цензуры переписки заключенных с адвокатом в исключительных случаях. В Краснодарском крае раскрыто убийство главы администрации Кущевского района Бориса Москвича, совершенное в 2002 году. В Иркутске родственники пострадавших в автоаварии с участием дочери главы областного избиркома готовы пойти на мировую с виновницей аварии. Продолжаем программу «Время свободы». В Литве вышла в свет книга известного литовского писателя, публициста и телеведущего Альгимантаса Чекуолиса. Название этой книги он сам привел как «Сюрпризы и другие ежедневные события», рассказывает Ирина Петерс.
Книги Альгимантаса Чекуолиса также интересны, как и его яркая биография, а в ней поступление 17-летнего литовца, с юности демонстрировавшего писательский дар, в Московский литературный институт. После его окончания резкий разворот туда, куда звала душа, в порт Клайпеду, и 11 лет он моряк рыболовецкого флота. Затем 18 лет работа в качестве переводчика и советского журналиста за рубежом – Куба, Канада, Португалия, Испания. Память о первой его книга «День мятежа», предисловие которой написал коллега Генрих Боровик, а последней – личное знакомство с королем Испании Хуаном Карлосом. Книги «Мастера пера и слова», как называют Чекуолиса, который не лезет в карман за этим словом по-литовски, по-русски, по-английски, испански, привнесли в литературу его родины, Литвы, морскую тематику, острые, динамичные, иногда детективные сюжеты, в которых подлинная жизнь. Эту жизнь в разных странах он знает глубоко и умеет анализировать. Неудивительно, что путешественник и писатель Чекуолис еще и политик, обозреватель, философ. И уже 14-й год, в свои 79, он ведет на литовском национальном телевидении популярную публицистическую передачу. Лучшие свои сюжеты он включает в книги, тоже популярные в Литве. Ранее были беседы с Альгимантасом Чекуолисом. И вот продолжение «Сюрпризы и другие обычные дела», говорит автор.
Не всегда это бывает связано с текущими событиями. Иногда это обобщение, иногда философия. Боюсь, иногда даже поучительно. Но стараюсь этого избежать. Сейчас, например, воюю с темой сопротивления эмиграции в Западной Европе. Хотят работников, нужны они, но не хотят, чтобы они были. Хотят, чтобы они уважали бы местную культуру, скажем, немецкую, но не дают им возможность интегрироваться. И они сами, особенно, скажем, турки, не хотят. Тема, которая близка и литовцам, так как мы являемся народом эмигрантов, спокон веков, еще во время царской России, выезжали и в Великобританию, и Канаду, и США, и Латинскую Америку, и сейчас. Но мы сами интегрируемся легко. Тогда вопрос, исчезнуть там или нет? Ищу правды.
Недавно в Литве появились футболки с оригинальным знаком. Надпись «Пусть у тебя будет свой герой». Портрет Альгимантаса Чекуолиса с подписью раздельно «Че Куолис». Сам литовский Че над этой аналогией посмеивается и героем себя не считает, хотя многое повидал. Большая часть его жизни связана с Россией.
Россию я узнал и полюбил через литературный институт имени Горького на Тверском бульваре 25. Полюбил Россию вольную, людей, ищущих вольность. Даже тогда, 48-53, шепотом они об этом говорили. Для меня подлинная Россия именно вот это. В своих телепередачах, а также книгах, когда приходится сказать слово о России, не могу избежать правдивые горькие вещи, как, например, об учебниках истории, где Сталина и Берия называют хорошими администраторами. Я должен об этом рассказать своим читателям, чтобы они не удивлялись бы, когда до сих пор большинство россиян не признают факт оккупации балтийских стран. Нет, это была не оккупация. Ну как же? Вошли танки, арестовали часть правительства, другое вынуждено бежать. Одних президентов расстреляли, других посадили в тюрьму. Выборы были. Были советские выборы, знаем какие. Но ввели правило, что если голосовал, штамп в паспорт. Если не голосовал, едешь в Красноярский край. Простой выбор.
Что вас занимает в современной России? Что вас волнует?
Россия видит, что делается с ее Дальним Востоком, что делается с Китаем, и понимает, что как Германия два раза ошиблась, воюя на два фронта, так Россия не может себе позволить этого. Меня умиляет, наполняет надеждами, как Россия в настоящее время. Господин Медведев в Лиссабоне ищет пути подружиться с НАТО. Западной Европой, с Польшей. Первый раз Россия признала Катынь и обнялись Туз и Путин. Это непростой порыв души. Польша лежит поперек русской дороги в Европу. Нужно с нею поладить России. Русский орел две головы. Как сейчас власть две головы имеет. Возможно, одна голова, и не будем уточнять, которая смотрит больше на восток, другая на запад. Дай Боже, чтобы эти головы смотрели, а не кусались бы. Всем лучше, если Россия будет спокойна и процветающей. Богатые соседи не нападают. Богатые соседи приезжают отдыхать или на футбол. Вот это, надеюсь, придет.
Рассказывал литовский писатель и телеведущий Альгиментас Чиколис. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Советское искусство 60-70-х годов прошлого века, неподцензурное, свободное, мощное в своем противостоянии с официозом, не потеряло силы и выразительности сейчас, когда уже нет СССР. Это искусство пользуется успехом не только на территории бывшего Советского Союза, но и в арт-кругах Западной Европы и Америки. Об одном важном британском художественном событии, связанном с советским нонконформистским искусством, рассказывает лондонский корреспондент «Свободы» Анна Слонян.
В лондонской галерее «Актис» открылась выставка четырех русских художников под названием «Квадратура круга». На ней представлены работы Оскара Рабина, Олега Целкова, Владимира Янкелевского и Дмитрия Краснопевцева. Эти имена тесно связаны с нонконформизмом. Все участники выставки так или иначе противостояли официальному советскому искусству. Куратор выставки Яна Кобелева рассказала о том, в чем состояла ее идея.
Идея этой выставки – это показать в Лондоне четырех художников-нонконформистов 60-70-х годов. Идея появилась давно, но она была тяжело для меня осуществима, потому что собрать четырех художников столь разных по их стилю работы в одной галерее достаточно тяжело. Но результат, по-моему, получился очень приятный. Цель самой выставки – это ознакомить, безусловно, русских людей, которые живут в эмиграции в Лондоне, с художниками, которые были немного забыты. Не все знают, что они писали, что пишут сегодня и чем они живут на данный момент в эмиграции. Но показать это не только русской публике, но и, конечно же, английской.
Нонконформизм. Впервые это определение прозвучало применительно художником почти полвека назад. Что вкладывается в это понятие сегодня? Есть ли для него по-прежнему место в современном искусстве? На этот вопрос ответил Оскар Рабин.
Много названий было, всяких, конечно, не буду всех перечислять. Того всех крестили, например, как ругань, конечно, как с отрицательным знаком минус, абстракционист, хотя например, ни одной абстрактной картины по-настоящему не нарисовал. Но это не важно было, они выдумывали разные там самые разные обидные с их точки зрения слова. А нонконформизм, да, потому что конформизм это всегда бывает то официальное искусство. Оно не обязательно плохое, кстати, потому что эпоха Возрождения, там тоже это было господствующее искусство. В то время оно никак не было нонконформизмом по отношению к чему-то другому, оно было скорее конформизмом, ну, со знаком плюс. Ну, в Советском Союзе, как известно, был соцреализм, который, ну, относился так по-своему к искусству. Там художник, в общем-то, имел значение прикладное, скорее выполнять то, что ему говорят. По отношению к этому, да, по отношению к официальному господствующему искусству, но в этом смысле нонконформизм, он просто, знаете, в общем-то, инакомыслящий, что ли, по-другому мыслящий, вот, противомыслящий.
что вот это официально установлено в истории. Ну, это тогда в Советском Союзе. Но вообще-то это везде в мире, вы знаете, ничего удивительного нет. Как сейчас, например, все художники, которые не входят в понятие современное актуальное искусство, которое висит во всех дворцах, огромных, колоссальных, во всех цивилизованных странах и десятках, во Франции около 40 музеев современного искусства. Я, собственно, присутствует примерно один набор художников. И во всем мире, собственно, абсолютно та же самая картина. Так вот, это господствующее направление в искусстве, которое заняло все главные места, музеи, галереи, критиков и так далее, то все остальное искусство по отношению к ним – это нонконформисты.
Художники, чьи работы собраны на выставке «Квадратура круга», работали и продолжают работать в совершенно разных направлениях. Глядя на картину Целкова с бутылкой, соседствующую с непорочным зачатием Янкелевского, трудно представить себе, что же их связывает, кроме прошлого, той эпохи, когда все они бросали вызов одной и той же системе. Оскар Рабин согласен с этим наблюдением.
Дело в том, что у нас было только одно общее. Вот именно то, вот одинаковая судьба непризнанных официальных художников, которых, в принципе, за их творчество, но сами не одобряли никак, так сказать, официальное начальство. Ну и за это могли попасть и все, что угодно. Вот это и объединяла общая судьба. Вот это непрекаянность, непризнанность, невозможность официально показать свои работы. Невозможно официально продать только подпольно, по-черному что-то, как, в принципе, являлось. Ну, в общем, даже преступлением. Вот это объединяло. Здесь вот эти вот чисто внешние моменты, они отпали, поэтому никакого этого объединяющего начала исчезло. Правда, вот насчет давления вы говорили, вы знаете, наверное, пока человек жив, давление все равно в той или иной степени бывает и остается, потому что здесь другое давление, не меньшее, ну, не такое физиологическое, угрожающее, не касающееся того, что меня там лишат куска хлеба. Ну, этого здесь нет. Но давление вот этого официального современного искусства мирового, которое считает себя единственным, так сказать, официальным искусством 20 века, которое игнорирует абсолютно все остальное, что делается, независимо от личности, талантов и так далее, на Земле. Вот это давление не меньше, знаете, оно огромное давление.
Оскар Рабин рассуждал о концептуализме, который, по его мнению, существовал всегда, однако лишь в последнее время затмил собой все остальное в изобразительном искусстве. У Рабина есть работы, которые можно отнести к этому направлению. Например, картина, где изображен советский паспорт. Вот что говорит об этом сам художник.
У меня там где-то есть, конечно, да, на втором, на третьем плане. Но главное для меня все-таки, опять-таки, холст, главное живопись, главное результат исполнения. И главное мне, чтобы, когда вот вы сейчас смотрите на мою картину, если вы что-то из нее к вам, вот, на ваше вот чувство действует как-то, вы это как-то воспринимаете, ну, сколько-то переживаете, вы там еще как-то воздействует на вас. Вот это и есть для меня самое-самое главное. Все остальное для меня просто.
Стоя перед картинами, собранными в галерее «Актис», действительно испытываешь их воздействие, будь то московские дворики Рабина или воплощение мужского и женского начала Янкелевского, метафизические натюрморты Краснопевцева или мутанты-близнецы Целкова. При всей своей непохожести эти художники заставляют зрителя задуматься о невозможности загнать искусство в какие-либо рамки. Анна Асланян, Лондон, специально для «Радио Свобода».
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Мы продолжим после объявления и выпуска новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Бэтмен Путин сделал Медведева Робином.
Комментарии экспертов.
Журналист Савик Шустер о демарше Леонида Парфенова.
В блогах «Свободы».
Блогер Яков Кротов. Бог не коммунист.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».